Глава 7. Не нужно больше все время торчать на кухне. Освежите загрязненную поверхность новым чудесным средством Убик. Это удобная в обращении, неприлипающая, идеально чистящая паста. Абсолютно безвредна, если пользоваться в соответствии с инструкцией.
«Лучше всего, — сказал Джо Чип, — приземлиться сразу в Цюрихе».
Он набрал на коротковолновом телефоне, входящем в комплект великолепно оснащенного корабля «Рансетера», код Швейцарии.
«Мы поместим его в тот же мораториум, где находится Элла, и сможем советоваться с ними обоими. Можно даже добиться электронного взаимодействия, и они будут отвечать нам одновременно».
«Протофазного»,
— поправил его Дон Дэнни.
«Кто-нибудь помнит, как зовут управляющего мораториумом возлюбленных собратьев?» — спросил Джо.
«Какой-то Герберт», — сказала Типпи Джексон. «По фамилии немец».
«Герберт Шонхайт фон Фогельзанг»,
— воскликнула Венди Райт. «Я запомнила, потому что мистер Ранцетер как-то раз объяснил мне, что это означает. Герберт — прелесть птичьей песни. Я бы хотела, чтобы меня так звали».
«Можешь выйти за него замуж»,
— заметила Титу Апостас.
«Я собираюсь за Джо Чипа»,
— ответила Венди с детской серьезностью.
«Да ну!»
Сияющие черные глаза Пат Конли вспыхнули еще ярче.
«В самом деле? Ты это можешь изменить с помощью своего таланта?»
— спросила Венди.
«Я живу с Джо»,
— зло бросила Пат.
«Я его любовница. Мы договорились, что я оплачиваю его счета. Сегодня утром я заплатила за дверь. Если бы не я, он до сих пор бы торчал бы в квартире».
«А мы не полетели бы на Луну»,
— добавил Эл Хаммонд. Лицо его выражало самые разные чувства.
«Не сегодня, так в другой раз», — заметила Типпи Джексон. «Какая разница? В любом случае, Джо неплохо устроился, если любовница за него платит».
Она ткнула Джо локтем в бок, и он поразился застывшему на ее лице сладострастному выражению. Похоже, под маской энергичной женщины в мисс Джексон скрывалась созерцательница, способная порадоваться и из-за другого.
«Дайте мне телефонный справочник», — сказал Джо Чип. «Я предупрежу мораториум о нашем прибытии».
Он взглянул на часы. Оставалось 10 минут полета.
«Вот справочник, мистер Чип».
Джон Илт вручил ему тяжелый квадратный том с клавиатурой и микросканером. Джон набрал ШВЦР, потом ЦЮР и, наконец, МРТР, ВЗЛБ, СБРТ.
«Похоже на иврит»,
— сказала стоящая за его спиной Пат. Микросканер приступил к поиску номера. Наконец, из щели выскочила перфокарта. И Джо тут же зарядил ее в приемник телефона.
«Воспроизвожу запись»,
— металлическим голосом отозвался телефон и выплюнул карту.
«Данный номер отключен. Для дополнительной информации поместите красную карточку в...»
«Какого года этот справочник?» — спросил Джо.
Илд взглянул на выходные данные.
«Двухлетней давности». «Этого не может быть», — сказала Эдди Дорн. «Два года назад корабль еще не был построен. На нем все новое».
«Может, Рансетер решил сэкономить?»
— вставил Титу Апостас.
«Исключено!»
— Эдди покачала головой.
«На этот корабль Рансетер не жалел ни сил, ни денег, ни оборудования. Все его сотрудники знают. Пратфолл-2 — его гордость».
«Был его гордостью»,
— поправила Фрэнсис Пэниш.
«Не согласен».
Джо опустил красную карточку в приемное устройство.
«Дайте мне действующий номер мораториума возлюбленных собратьев в Цюрихе, Швейцария», — потребовал он и, повернувшись к Фрэнсис Пэниш, добавил. «Рансетер пока существует, и этот корабль по-прежнему его гордость».
Аппарат изрыгнул карточку с выбитым на ней номером. Джо вел его в приемный паз. На этот раз компьютер сработал мгновенно. На экране появилась болезненно угодливая физиономия управляющего мораториумом.
«Меня зовут Герберт Шонхайт фон Фогельзанг. У вас случилась беда, сэр? Сообщите свое имя и адрес на случай, если связь прервется».
«Произошел несчастный случай», — сказал Джо.
«То, что мы называем несчастным случаем», — затянул Фогельзанг, «является на деле проявлением Божьей воли. В некотором смысле всю нашу жизнь можно назвать случаем. И давайте отложим теологические прения до лучших времен».
Оборвал его Джо Чип.
«Это самое лучшее время, чтобы прибегнуть к утешению теологии. Усопший ваш родственник?»
«Это наш шеф, Глен Ранситер из Нью-Йорка, глава корпорации Ранситера. У вас находится его жена Элла. Мы приземлимся минут через 8-10. Можете выслать рефрижератор?»
«Усопший в саркофаге?»
«Нет», — огрызнулся Джо.
«Загорает на пляже Тампа во Флориде». «Полагаю, ваш остроумный ответ означает подтверждение».
«Высылайте машину в космопорт Цюриха».
Джо повесил трубку.
«Подумать только. Нам придется иметь дело с этим ничтожеством».
«Мы еще доберемся до Рэя Холлиса», —
сказал он собравшимся вокруг него инерциалом.
«Разве мы едем не к Фогельзангу?»
— удивился Сэмми Мундо.
«Доберемся и уничтожим его», — повторил Джо.
«Глен Ранситер», — подумал он, — «в саркофаге, украшенном пластиковыми розочками, пробуждаемый к полужизни на 1 час в месяц, угасающий, слабеющий, уходящий в туман. Господи!»
Джо чуть не задохнулся от ярости.
«И надо же, чтобы именно он из всех людей на Земле, человек такой жизненной силы, такой энергии».
«По крайней мере»,
— вздохнула Венди,
— «он будет ближе к Элли».
«В некотором смысле», —
пробормотал Джо и смолк. На эту тему говорить не хотелось.
«Терпеть не могу мораториумов, их владельцев. Терпеть не могу Герберта Шонхайта фон Фогельзанга. Почему Ранситер выбрал швейцарский мораториум? Чем ему был плох мораториум Нью-Йорка?»
«Это швейцарское изобретение», — сказала Эдди Дорн. «Согласно независимым исследованиям по продолжительности жизни, швейцарские мораториумы в среднем на 2 часа превышают наши».
«Почему он не запретит полужизнь?» — возмутился Джо. «Это нарушение естественного круговорота рождения и смерти». «Если бы полужизнь была угодна Господу», —
насмешливо заметил Эл Хаммонд,
«мы бы рождались в саркофаге, заполненном сухим льдом».
Вошли в зону действия системы наведения космодрома Цюриха. Выйдя из рубки, мрачно сказал Дон Дэнни. «Нас посадят».
«Не вешай нос», — сказала Эдди Дорн. «Смотри на вещи просто. В сущности, нам дьявольски повезло. Могли погибнуть при взрыве, могли нарваться на лазерный луч в полете. Потерпи, скоро приземлимся, будем в безопасности».
«Следовало бить тревогу сразу, как нас пригласили на Луну», — сказал Джо. «Ранситер должен был насторожиться», — подумал он. «Шеф всегда предупреждал. Всякая работа, связанная с отлетом с Земли, уже подозрительна. А на Луну вообще лучше не соваться из-за полной неразберихи с Гражданским кодексом. Немало защитных организаций погорели на этом деле».
«Если в мораториуме его оживят», — подумал Джо, — «то первым делом он скажет: я всегда подозрительно относился к Луне». Выходит, недостаточно подозрительно. Слишком выгодным показался контракт, и он заглотил наживку, хотя и чувствовал беду.
Система наведения космодрома Цюриха включила тормозные ракеты, корабль задрожал.
«Джо», — сообразил Титу Апостас, — «тебе придется сказать Элли про Ранситера. Ты понимаешь?»
«Я думаю об этом с момента взлета».
Корабль продолжал тормозить. Одна за другой включались вспомогательные посадочные системы.
«Кроме того», — продолжал Джо, «я должен еще уведомить о случившемся общество. Они нас с грязью смешают. Скажут, что мы, как бараны, полезли в ловушку».
«Разве они не наши друзья?»
— спросил Сэмми Мундо.
После такого провала у нас нет друзей.
Вертолет на солнечных батареях с широкой надписью на борту «Мораториум возлюбленных собратьев» ожидал у кромки космодрома Цюриха. Рядом с ним стоял похожий на жука человек в европейском костюме, схваченный красным шарфом твидовой тоге, тапочках и пурпурном поясе. Вытянув руку в перчатке, он направился к сошедшему с трапа Джо Чипу.
«Вижу, что путешествие не изобиловало радостными событиями»,
— сказал Фогельзанг, обменявшись Джо кратким рукопожатием.
«Могут ли мои люди подняться на борт вашего замечательного корабля и...»
«Да», — ответил Джо. «Пусть поднимаются и заберут его».
Засунув руки в карманы, он мрачно побрел в сторону кафе.
«Пошла обычная рутина», — подумал Джо. «Мы ускользнули от Холлиса, вернулись на землю. Нам повезло. Теперь начинается новый этап, и от нас мало что зависит».
«5 центов, пожалуйста», — сказала дверь кафе.
Джо подождал, пока кто-нибудь не выйдет, и скользнул внутрь, пропустив почтенную пару. Сел к стойке и, сгорбившись, принялся изучать меню.
«Кофе»,
— сказал, наконец, Джо.
«Сливки? Сахар?»
— поинтересовался динамик.
«Сливки и сахар».
Из маленького окошечка выдвинулась чашка кофе, 2 завернутых в бумагу кусочка сахара и пакетик со сливками.
«Одну международную кредитку, пожалуйста»,
— произнес динамик.
«Запишите насчет Глена Ранситера, корпорация Ранситера, Нью-Йорк».
«Вставьте, пожалуйста, кредитную карточку».
«Я уже 5 лет не пользуюсь кредитной карточкой. Вначале нужно выплатить...»
«Тогда 1 кредитку».
Из динамика послышалось зловещее тиканье.
«Иначе через 10 секунд я вызываю полицию».
Джо заплатил, и тиканье прекратилось.
«Тоже еще посетитель».
Огрызнулся напоследок динамик.
«Однажды», — с ненавистью произнес Джо, — «люди вроде меня восстанут, и тирании бездушных машин придет конец. Вернутся простые человеческие ценности, теплота, отзывчивость, и человек, прошедший через такие испытания, как я, которому действительно нужна чашечка горячего кофе, просто чтобы прийти в себя, получит ее независимо от того, есть у него кредитка или нет».
Он взял пакетик со сливками и тут же брезгливо отодвинул его в сторону.
«Кстати, ваши сливки, молоко или что это было, давно прокисли».
Динамик молчал.
«Давайте, делайте что-нибудь», — сказал Джо. «Когда речь шла о деньгах, вас трудно было остановить».
Платная дверь кафе распахнулась, и вошел Эл Хаммонд.
«Ранситера уже погрузили на вертолет. Спрашивают, полетишь ли ты?»
«Посмотри на эти сливки»,
— сказал Джо, поднимая пакетик. Жидкость превратилась в прилипшие к стенкам комки.
«Вот это подают за 1 кредитку в технологически развитом и современнейшем городе мира. Я не уйду отсюда, пока они не заменят сливки или не вернут деньги».
Эл Хаммонд положил руку ему на плечо и внимательно на него посмотрел.
«В чем дело, Джо?»
«Вначале сигарета, затем устаревший на 2 года телефонный справочник в корабле. Сейчас мне подают недельной давности сливки. Я не понимаю, Эл».
«Пей без сливок»,
— посоветовал Эл Хаммонд.
«И давай, иди к вертолету. Ранситера надо срочно отправлять в мораториум. Мы подождем тебя на корабле. Потом заедем в ближайшее представительство общества и напишем подробный рапорт».
Джо поднял чашку и увидел, что кофе холодный, густой и старый. На поверхности плавала плесень. Он с отвращением отставил чашку.
«Что происходит? Что-то со мной случилось».
Неожиданно отвращение перешло в неясный, жуткий страх.
«Пойдем, Джо».
Эл Хаммонд сжал его плечо.
«Забудь про кофе. Это ерунда. Сейчас главное — доставить Ранситера в...»
«Ты знаешь, кто дал мне эту кредитку?» — спросил Джо. «Пат Конли. Я тут же сделал то, что всегда делаю с деньгами. Выбросил на ветер».
На прошлогоднюю чашку кофе. Поедешь со мной в мораториум? Мне нужна поддержка, особенно при разговоре с Эллой. Может, свалим все на Рансвитера? Скажем, что решение о полете на Луну он принял единолично. Собственно, так и было. А может, придумаем что-нибудь? Мол, корабль разбился или Рансвитер просто умер, а?
«Рансвитер все равно с ней свяжется», — сказал Эл. «Так что лучше говорить правду».
Они вышли из кафе и направились к вертолету мораториума возлюбленных собратьев.
«А может, пусть Рансвитер сам ей скажет?» — предложил Джо, когда они поднялись на борт. «А что? Он же решил лететь на Луну? А вот пусть и говорит. К тому же он привык с ней общаться».
«Вы готовы, джентльмены?»
— спросил Фогельзанг, занимая место в кабине.
«Не пришло ли время направить наши скорбные стопы к последнему пристанищу мистера Рансвитера?»
«Валяйте», — бросил Эл Хаммонд.
Как только вертолет оторвался от земли, владелец мораториума нажал на кнопку, и из доброго десятка динамиков, натыканных по всему салону, полились звуки бетховенской «Миса Солемнис».
«А знаешь, что Тосканини всегда пел со своим хором, когда дирижировал?» — спросил Джо. «В Тревиате можно слышать его голос во время арии «Семпора Либера».
«Нет, не знаю»,
— ответил Эл, глядя на ровные однообразные монолитные строения Цюриха, торжественно проплывающие внизу.
«Либера ми домине», — прошептал Джо.
«Либера ми домине, де морте аэтерна, инди ила тременда. Избави меня, Господи, от смерти вечной в тот страшный день». Первые строфы реквием «Либера ми» за упокойной католической молитвы.
«Что-что?
Смилуйся надо мной, Господи, это же общеизвестно».
«С чего ты об этом подумал?»
«Из-за проклятой музыки».
Повернувшись к Фогельзангу, Джо крикнул.
«Выключите музыку! Рансвитер ее все равно не слышит, зато ее слышу я. А мне это совершенно не нравится».
«Тебе тоже?»
— спросил Джо у Элла Хаммонда.
«Успокойся, Джо.
Мы везем мертвого шефа в место под названием «Мораториум возлюбленных собратьев». А он говорит «Успокойся». А знаешь ли ты, что Рансвитер вовсе не обязан был лететь с нами на Луну? Он мог отправить нас и остаться в Нью-Йорке. Теперь самый жизнерадостный, самый жизнелюбивый человек из всех».
«Ваш темнокожий спутник дал хороший совет»,
— перебил его вдруг владелец мораториума.
«Какой совет?»
«Успокоиться».
Фогельзанг открыл встроенный рядом с пультом ящичек и протянул Джо цветную веселую коробочку.
«Пожуйте, мистер Чип».
«Успокоительная резинка»,
— пробормотал Джо, машинально срывая обертку. «Успокоительная резинка с ароматом груш».
«Пожевать?»
— спросил он у Элла.
«Попробуй».
Эл пожал плечами.
«Глен Рансвитер никогда не стал бы принимать транквилизаторы в такой ситуации», — завелся вдруг Джо. «Он вообще никогда в жизни не принимал их. Ты знаешь, что я понял, Эл? Он отдал свою жизнь ради нашего спасения, в переносном смысле».
«Очень переносном», — проворчал Хаммонд. «Кстати, мы подлетаем».
Вертолет начал опускаться на размеченную для посадки крышу плоского здания.
«Сумеешь взять себя в руки?»
«Я успокоюсь, когда услышу голос Рансвитера», — сказал Джо. «Когда я узнаю, что он хоть наполовину, но жив».
«Я бы не стал волноваться по этому поводу»,
— жизнерадостно откликнулся владелец мораториума.
«Обычно нам удается получить очень хороший поток протофазонов. Вначале. Душевные муки начинаются потом, когда срок полужизни подходит к концу. Но если планировать все разумно, его можно продлить на много лет».
Фогельзанг выключил двигатель и распахнул дверь кабины.
«Добро пожаловать в мораториум возлюбленных собратьев».
Он жестом пригласил их к выходу.
«Моя секретарша, мисс Биссон, проведет вас в переговорную. Ласкающая тьма и мягкие поверхности умиротворят ваши души. а я распоряжусь, чтобы мистера Ранситера доставили вам, как только наши техники войдут с ним в контакт».
«Я хочу наблюдать процесс с самого начала», — сказал Джо.
Владелец мораториума повернулся к Эллу Хаммонду.
«Может быть, вам, как другу, удастся убедить мистера Чипа?»
«Джо, нам придется подождать в переговорной».
«Сколько все это займет?» — спросил Джо. «Результат будет известен уже через 15 минут. Если к тому времени мы не получим достаточно сильного сигнала...»
«Всего 15 минут?» — прорычал Джо. «Они не собираются тратить более 15 минут на возвращение к жизни человека лучшего, чем мы все вместе взятые!»
Он был готов разрыдаться.
«Пошли в переговорную, Джо», — повторил Эл Хаммонд.
Джо махнул рукой и покорно побрел за ним.
«Закуришь?»
Расположившись на покрытом бизоньей шкурой диване, Эл протянул Джо пачку.
«Они же давно испортились», — сказал Джо. Ему не надо было брать сигарету в руки, он знал это и так. «Да, действительно».
Эл убрал пачку.
«Как ты догадался?»
Джо не ответил, и Эл, выдержав паузу, продолжил.
«Слушай, ты слишком быстро впадаешь в отчаяние. В конце концов, нам еще повезло. Могло выйти так, что мы лежали бы сейчас по саркофагам, а Ранситер наслаждался бы здесь успокаивающим полумраком».
Эл взглянул на часы.
«Все сигареты в мире испорчены»,
— пробормотал Джо и тоже посмотрел на часы. Множество несвязанных между собой отрывочных мыслей пролетели в его голове, как стаи серебристых рыбок. Страхи, недоумения, предчувствия. Серебряные рыбки носились кругами, и постепенно остался один страх.
«Если бы Ранситер был жив и сидел в этой переговорной, все было бы хорошо. Я в этом уверен, хотя и не знаю почему».
Джо подумал, что техники мораториума возятся сейчас с останками Глена Ранситера. «Интересно, как это происходит?»
«Ты помнишь зубных врачей?»
— спросил он Элла.
«Нет, но знаю, что они были.
Раньше у людей часто болели зубы».
«Понятное дело.
Отец мне рассказывал, что чувствуешь на приеме у зубного. Каждый раз, когда медсестра открывает дверь кабинета, тебе кажется, ну все. Я всегда боялся таких ощущений».
«Значит, ты именно это чувствуешь сейчас?» — спросил Эл.
«Я чувствую, что пора бы полудурку Герберту прийти и сказать, Ранситер жив или мертв, либо одно, либо другое».
«Они почти всегда добиваются положительных результатов. По статистике, как говорит Фольгельзанг».
«В нашем случае у них ничего не выйдет».
«Тебе откуда знать?»
«Интересно, есть ли в Цюрихе люди Рэя Холлиса?»
«Конечно, есть. Но пока мы договоримся насчет прогноза, результат будет известен.
Все-таки я его вызову».
Джо вскочил и огляделся в поисках видеофона.
«Прямо сейчас. Дай 25 центов».
Эл покачал головой.
«Ты не забывай», — сказал Джо, — «что являешься моим подчиненным и должен выполнять все мои требования, иначе вылетишь с работы. С момента смерти Ранситера руководство фирмы перешло ко мне. Я принял решение доставить его сюда. Я решил немедленно вызвать прогноза. Дай мне монету, быстро».
«Корпорацией Ранситера руководит человек, не имеющий при себе 50 центов».
Эл кинул Джо монету.
«Не забудь прибавить к зарплате».
Джо вышел из переговорной и зашагал по коридору, рассеянно потирая лоб.
«Да чего необычное место», — подумал он,
— «между жизнью и смертью.
А я теперь возглавляю корпорацию Ранситера. Я и еще Элла, которая мертва и может разговаривать только когда я прикажу ее оживить».
Согласно завещанию Ранситера, автоматически вступившему в силу, Джо принимал на себя руководство корпорацией до того момента, пока Элла, или Элла и Ранситер, если его удастся оживить, не отыщут ему замену. В последнем случае решение Глена и Эллы должно быть единодушным.
«Может быть, — подумал Джо, — они решат, что я должен остаться у руководства?»
Хотя вряд ли. Человек, не способный разобраться с собственными финансовыми проблемами. Очевидно, это я и хочу услышать от прогноза Холлиса. Стану ли я директором фирмы? Это, конечно, стоит узнать. Да и не только это.
Джо нашел видеофон, поднял трубку, послушал гудок и опустил в приемник монету Элла.
«Простите, сэр, но монета вышла из употребления».
Раздался щелчок, и презрительно отвергнутая монета зазвенела у ног.
«В чем дело?»
Джонни ловко отступил, поднимая 25 центов.
«С каких пор деньги Североамериканской конфедерации стали недействительными?»
«Простите, сэр, но вы не дали мне денег Североамериканской конфедерации. Ваш 25-центовик — вышедшая из употребления монета Соединенных Штатов Америки, отчеканенная на монетном дворе Филадельфии. Сейчас она представляет исключительно нумизматический интерес».
Джо посмотрел на монету. На потемневшей поверхности был выбит профиль Джорджа Вашингтона и дата. Монете было 40 лет. Она давно вышла из употребления.
«Я могу чем-нибудь помочь, сэр?»
Любезно поинтересовался служащий мораториума.
«Я видел, автомат не принял ваши монеты. Позвольте взглянуть».
Он протянул руку, и Джо дал ему деньги США.
«Хотите 10-франковый швейцарский жетон? Автомат его примет?»
«Прекрасно». Пробормотал Джо, опустил жетон в приемник и набрал международный бесплатный номер бюро Холлиса. «Таланты Холлиса». На экране появилось женское лицо, природную красоту которого оттеняла современная косметика.
«О, мистер Чип!»
Узнала его дежурная.
«Мистер Холлис предупреждал о вашем звонке».
«Прогносты», — подумал Джо.
«Мистер Холлис», — продолжала девушка, — «распорядился связать вас непосредственно с ним. Он хочет лично помочь вам в решении ваших проблем. Подождите, пожалуйста, я соединю. Буквально один момент, мистер Чип, и вы услышите мистера Холлиса. Всего доброго».
Девушка исчезла. Перед Джо Чипом мерцал пустой серый экран. Потом возникло мрачное синюшное лицо, жуткая физиономия без туловища и шеи. Глаза собеседника походили на бракованные бриллианты. Они сверкали, но грани не было, и свет рассеивался во все стороны.
«Здравствуйте, мистер Чип».
«Так вот, как он выглядит», — подумал Джо. Фотографии не могли передать сути этих неверных линий. И смещенного плана, словно лицо уронили, разбили в дребезги, а потом склеили, но уже не так.
«Я направлю в общество подробный рапорт об убийстве вами Глена Ранситера. Остаток своих дней вы проведете за решеткой».
Джо ожидал от лица на экране хоть какой-то реакции, но тщетно.
«Мы знаем, что это сделали вы»,
— сказал он, чувствуя всю бессмысленность своих действий.
«По сути вашего звонка», — произнес Холлис шелестящим голосом, и Джо показалось, что куча змей переползают друг через друга. «Мистер Ранситер, не...»
Дрожащей рукой Джо повесил трубку. Тем же коридором он вернулся в переговорную, где Эл Хаммонд пытался собрать рассыпавшуюся в пыль сигарету.
«Фогельзанг тебя ищет», — проворчал Эл.
«Темнит. Хотя и так ясно, что у них ничего не вышло. Готов поклясться, что прямо он ничего не скажет. Будет ходить вокруг да около, а в конце выяснится, что результат отрицательный. Что будем делать?»
«Прикончим Холлиса».
«Холлиса мы не потянем».
«Общество...»
Джо замолчал. В переговорную вошел Фогельзанг. Выглядел он взволнованно, хотя всеми силами пытался подчеркнуть свою спокойную, исполненную достоинства уверенность.
«Мы сделали все, что в наших силах. При столь низких температурах сопротивление практически отсутствует. На выходе должен быть четкий и ясный сигнал, но все, что мы получили, — это фоновый шум частотой 60 Гц. Как бы то ни было... Не забывайте, что первоначальное размещение мистера Ранситера в саркофаге осуществляли не мы. Прошу вас это учесть».
«Мы учтем».
Эл тяжело поднялся и посмотрел на Джо.
«Думаю, это все. Надо поговорить с Эллой».
«Сейчас?
Не лучше ли подождать до завтра? Выспишься и заодно определишься, что именно ты хочешь ей сказать.
Пойти сейчас домой — значит пойти к Подконли. Я не в состоянии с ней общаться.
Сними номер в гостинице, исчезни. А я вернусь на корабль, скажу нашим и проинформирую общество. Ты можешь дать мне письменное поручение. У вас есть бумага и ручка?
Обратился Эл к Фогельзангу.
Знаешь, с кем бы я поговорил?
Спросил Джо, когда владелец мораториума выскочил из комнаты в поисках письменных принадлежностей.
С Венди Райт. Она знает, что делать, и я ценю ее мнение. Хотя знакомы мы очень мало.
Джо заметил, что в переговорной негромко звучит музыка. Она звучала и раньше, как в вертолете.
«Диэс Ирая, диэс Илья».
«День гнева, тот день». Строфы «Диэс Ирая» католического песнопения XIII века. Пели сумрачные голоса.
«Верди», — сообразил Джо. «Наверное, Фогельзанг собственноручно включает музыку в 9 утра, как только появляется на работе». «Я уговорю Венди прийти к тебе в гостиницу», — сказал Эл.
«Это аморально», — возразил Джо.
«Что?»
Эл уставился на Джо Чипа.
«В такое время? Когда от твоего состояния зависит будущее всей организации? Да сейчас все, что может привести тебя в норму, не только морально, но и необходимо. Возвращайся к видеофону, звони в гостиницу. Скажешь мне название и...»
«Наши деньги здесь не действуют», — перебил Джо. «Я не смогу воспользоваться видеофоном, пока мне опять не попадется нумизмат и не обменяет мою монету на 10 швейцарских франков».
«Да...»
Эл тяжело вздохнул и покачал головой.
«Ты что это хочешь сказать?»
— со злостью спросил Джо.
«Разве я виноват, что твоя монета вышла из употребления?»
«В определенном, ясном пока смысле, да. Ты виноват. Я пока не могу объяснить, в каком. Может, когда-нибудь объясню».
«Ладно. Возвращаемся на Пратфолл 2, оттуда пойдешь в гостиницу сразу с Венди Райт».
«Quantus tremor est futurus», — пели голоса. «Quantu iudex est venturus, cuncta stricte discussurus». «О, каков будет трепет, когда придет судья, который все строго рассудит».
«А чем я буду рассчитываться? Они не примут наших денег точно так же, как и видеофон».
Эл, чертыхаясь, вытащил бумажник.
«Купюры старые, но еще в ходу. Монеты не годятся, устарели».
Он швырнул их на пол с таким же негодованием, с каким видеофон выплюнул монету Джо Чипа.
«Бери».
Эл вручил Джо пачку бумажных денег.
«Здесь хватит, чтобы рассчитаться за ночь. Пообедать и выпить вам обоим. Завтра я пришлю из Нью-Йорка корабль, он вас заберет».
«Я тебе все верну», — сказал Джо. «Как исполняющий обязанности директора корпорации Ранситера, я буду получать хорошую зарплату. Рассчитаю со всеми долгами, включая штрафы и неустойки, которые накрутила налоговая инспекция».
«Без Подконли? Без ее помощи?»
«Теперь я смогу ее вышвырнуть».
«Сомневаюсь»,
— покачал головой Эл.
«Для меня это новый этап. Новый период в жизни. Я буду управлять фирмой», — подумал Джо. «И, конечно, не повторю ошибок Ранситера. Холлис в обличии Стентона Мика не выманит земли ни меня, ни моих инерциалов».
«По-моему»,
— глухо произнес Эл,
— «тебя притягивает проигрыш. И никакая комбинация обстоятельств этого не изменит».
«На самом деле», — возразил Джо, — «меня притягивает успех». И Глен Ранситер это чувствовал, поэтому он и пожелал, чтобы после его смерти дело возглавил я.
Джо ощутил нарастающую уверенность. Впереди замаячили многочисленные возможности. Он видел их так четко, словно был прогностом. И тогда он вспомнил о Подконли, о том, что она делает с талантом прогностов, с любой попыткой предсказать будущее. «Туба мирум спарджен сонум», — пели голоса. «Перси пулькра риджонум, коджет омнес анте тронум». Трубы чудесный звук разнесется по могилам всех стран, созывая всех к престолу.
«Ты не бросишь ее, Джо, с такими способностями».
«Я сниму номер в гостинице «Рут», — решительно заявил Джо. Но в глубине души он знал, Эл прав, ничего не выйдет. Пат или что-то еще более страшное войдет в его жизнь и уничтожит его. «Я обречен», — подумал Джо. «Обречен в классическом смысле этого слова». Издерганное, утомленное сознание мгновенно нарисовало картинку, запутавшаяся в паутине птица. И птица, и паутина были очень старыми. Это особенно испугало Джо. Образ был слишком реален и конкретен. Как предсказание. «Монеты», — неожиданно подумал он. «Вышедшие из обращения, непринимаемые автоматом монеты. Коллекционные образцы таких монет лежат в музеях. Неужели это конец?» «Морс тупебите», — пели голоса. «Это натура кум резургетте креатура, юдиканте респонсура». «Смерти не будет, застынет природа, когда восстанет творенье, дабы держать ответ перед судящим». Они пели и пели без остановки.